Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, поехали? Мы сегодня про родительскую любовь говорим. Тема эфира – почему нельзя скупиться на родительскую любовь? Я думаю, что родители часто бывают в таком состоянии, хотя, может быть, они не готовы в этом признаться, особенно не себе, а вот другим, потому что это кажется постыдным немножко. В общем, они бывают в таком состоянии, когда у тебя нет сил и желания любить своего ребенка. И тебе не хочется вот это делать. Может быть, ты сильно устал или еще что-то. Но при этом ты понимаешь, что скупиться на родительскую любовь нельзя. Как в этом случае поступать? И вообще в целом про то, как дети чувствуют любовь от родителей, как они ее понимают, сегодня будем говорить с психологом. Поэтому, друзья, задавайте ваши вопросы скорее в комментариях.
Да, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Простите, друзья, что если вы смотрите на нас, то это очень здорово. Я включил себе гирлянду. Почему? Потому что погода в Москве сильно испортилась. Вообще пришел какой-то циклон непонятный.
Закончить 20-й год, да, все, вы заканчиваете 20-й
год. А у нас Новый год, я помню, такая реклама была. Ты как-то вот прям перевернула тему, ты начала говорить о том, что вот любовь заканчивается. Ну, давай тоже об этом поговорим, потому что это
очень... Это одна из ситуаций, я не говорю, что...
В принципе, друзья, мы должны понимать, что вообще детей любить непросто. И вообще, кстати говоря, прежде чем думать о детях, то обязательно нужно подготовиться вообще к тому, чтобы ребенок-то у тебя был, и подготовить себя к этому удивительному событию, которое длится всю жизнь, потому что если ребенок у тебя родился, ну так или иначе, мы же готовы к тому, чтобы мы будем вот так или иначе с ним в течение всей жизни. И поэтому вот не так, да, вчера буквально у меня была консультация, и с одним молодым человеком я разговаривал, 18 лет, любовь, все туда, туда, и я говорю, ну, ты готов вообще жениться? Он говорит, не готов. Я говорю, ну, а что, зачем тебе эти все шуры-муры-то нужны? Ну, одиночество, вот это. Я говорю, ну, давай, ну, мы хотя бы начнем говорить о том, чтобы подготовиться вообще к семейной жизни, подготовиться к этой любви, потому что ведь рано или поздно дети появятся, а ты к супружеству ты не готов, а к появлению детей, наверное, ты тем более не готов. И я думаю, что мы очень, практически не задумываемся, да, мы думаем, что априори у женщины есть инстинкт материнства, и поэтому она выживет так или иначе, ей деваться некуда, молоко пришло, поэтому корми, или еще что-то, а отец, отцовство, оно так или иначе придет, тоже никуда не денется. И потом вот бывают эти все форс-мажорные ситуации, когда дети уже не знаешь, куда от них деться, и поэтому мужчина прячется в туалете, а женщина уходит на маникюр.
Ну и если уж мы говорим, то, что все априори должно появиться, я предвкушаю, сейчас в комментах будут истории. И пишите, правда, такие истории, когда у женщины возникает послеродовая депрессия, там вообще не до любви к ребенку. Ты через полгода, можно сказать, немножко ненавидишь это маленькое существо. Так что тут очень опасно полагать, что все само придется. Вообще опасно полагать, что что-то само собой разрешится, разрулится без нашего участия.
Я не так давно разговаривал с одним парнем, ему около 19 лет, и мы говорили про внутренний мир, мы говорили про взаимоотношения с самим собой. И мне так было удивительно, что он впервые задумался об этом. Он никогда не думал, что отношения с самим собой нужно строить. Ну, понятно, что нужно строить отношения с работодателем, там, с преподавателями, с папой, с мамой, а вот отношения строить с самим собой. Это очень важно, кстати говоря, потому что если нет отношений с самим собой, то вообще эти отношения трудно выстраивать с другими людьми, с другим «я», да, с другим субъектом в своей собственной жизни. И вот появляется это маленькое чудо, а с ним нужно строить эти взаимоотношения. У тебя внутренний раздрайв, ты не обращаешь внимания на самого себя, на свои внутренние вот эти вот передряги, а тут еще кто-то. И вот я думаю, что прежде чем какие-то серьезные дела делать, вот, нужно обратить внимание на самого себя. А есть ли эти внутренние отношения с самим собой? А в каких я отношениях с самим собой? самим собой? А все ли у меня хорошо с самим собой? Или, может быть, я себе простить какую-то штуку там одну не могу? И я живу вот в этом раздрае, и мне очень и очень плохо. И, конечно, это будет влиять на ту любовь, которая не достает нашим детям.
Комментов пока нет, будем ждать. Ну и давайте тогда перейдем уже непосредственно к нашей теме. Вот как вы ее планировали, а не как я ее перевернула. Почему не стоит скупиться на родительскую любовь? И как дети вообще воспринимают вот родительскую любовь?
Ты знаешь, я прочитал статейку одну очень интересную, занятную. И там автор вспоминает академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. И вот у Дмитрия Сергеевича Лихачева, ну, если, друзья, вдруг вы не знаете, забейте, пожалуйста, в гугле, кто такой Дмитрий Сергеевич Лихачев. Он очень многое сделал, да, для нашей страны, в частности. И его очень любили родители. И он получил вот такое нежное воспитание. И вот этот вот комнатный мальчик, когда ему было 22 года, он попадает в жуткие условия советского лагеря особого назначения. И когда его забирали на поселение, вообще, когда его арестовывали, вот ему удалось взять с собой некоторые вещи, в том числе было детское одеяло. И вот когда он был в лагере, вот когда он укрывался детским одеялом, и он писал о себе следующие строки. «Я накрывался этим одеялом от угла к углу, и уголок на ноги, и уголок на плечи. И вот клал, потом сверху клал полушубок. И закрывался с головой, и вспоминал, какое было у него счастливое детство. И вот это... Вот это маленькое одеяло и маленькое одеяло плюс громадные воспоминания о том, как его любили, как нежно его воспитывали, помогли ему прожить вот этот советский лагерь и не уйти. Поэтому вот этим примером я как бы заявляю о том, что как важно любить своих детей. Вот как важно, пока они еще малыши, когда они пошли в школу, когда они еще с нами до подросткового возраста, как важно, чтобы вот это нежное воспитание, оно было, как важно их любить. Понятно, мы недавно говорили о гендерном воспитании, что к мальчикам особое отношение, к девочкам другое воспитание. Мы говорим о наказании и так далее. Но любовь, как понятие, как отношение, она должна доминировать вот по отношению к нашим детям. Потому что у нас много каких-то стереотипов и комплексов, которые приходят из общества, и мы переживаем о том, что вот особенно в нашем российском обществе, что мы что-то перелюбим наших детей.
Вот перелюбим? Мне кажется, люди больше переживают, что кто-то им не додали.
Ну что мы перелюбим? А как это я буду, вот, если я строгость не применю? А как это вот? Тут все бьют, и я должен бить, вот все наказывают, и мы смотрим, какие дети вышкаленные, выстроенные какие-то. Ну опять очень, дети же все разные, да? Есть дети, которые, которым послушаться или которым, стоять ровно, это нормально. А есть ребенок, который не может он минуту стоять ровно. И мы его начинаем дрючить, начинаем его гнобить, мы начинаем его так трясти.
Юрий, не трясите стол, а то вы камеру.
Я трясу детей, в том числе и стол, конечно же. Поэтому нужно вот к детям относиться очень нежно. И это помогает им дальше прожить эту жизнь.
У меня есть два вопроса. Давайте начнем с первого. Мне очень интересно узнать. Понятно, что вот воспоминания академика — это тоже показательно, но мне очень интересно узнать именно, что чувствует ребенок, наверное, больше в дошкольном возрасте, хотя, может быть, в начальной школе тоже, когда вот родители его любят. Что ему это дает? Ощущение чего? Безопасности, доверия? Или как это работает?
Это целая гамма вообще чувств, что ему это дает. Ну, во-первых, любовь, она же по-разному проявляется. Опять, нужно учиться тому, как проявлять любовь. Вот мы говорим, ребенка надо любить. И мы такие все делаем умное лицо, вот мы такие все сидим, вот в классе вот сидят родители, допустим, и им какой-то психолог, педагог говорит, ребенка надо любить. И все так говорят, да, ребенка надо любить. Вот кто-то ремнем любит, кто-то любит еще чем-то, кто-то рукой любит его, шлепает, и все думают, что это любовь. Естественно, что ребенка нужно любить. Я перейду сейчас постепенно к тому вопросу, который ты задала. Ну, во-первых, это тактильная любовь должна быть обязательно.
Вот, обнимать?
Конечно. Обнимать и гладить по голове. И дети так или иначе не возвращаются за этой тактильной любовью к нам. И они вот когда ребенку этого не хватает, он приходит. Вот знаете, Надо как-то выискивать это время. Вот, например, сегодня мой младший, ему 8 лет, идет во второй класс. Что-то там у него какие-то напряжения были со старшим в отношении телефона, что-то он там... У нас младший периодически пытается воспитывать старшего. И вот он там что-то перенапрягся, жена пытается его одеть. Он что-то, я слышу, что меня вызывает таймыр. Помните? Я иду. Спрашиваю, Паша, что случилось? Паша забирается ко мне на коленку, так вот мне на живот кладет голову и сидит со мной. Я говорю, Пашенька, мой хороший, что ты там, чего с тобой и так далее. Можно было бы прийти как власть имеющим, с мечом так быстро построить Пашу, привести его в чувство, дать ему пинка вытряхнуть школу, и чтобы ребенок там пошел и учился. Но я сделал совершенно по-другому, потому что он чем-то расстроен. Что-то не так, что-то не вне сценария его произошло, что-то вот чего-то он ожидал и так далее и тому подобное. Вот он пришел, он подпитался этим, и эмоциональным теплом, и в частности физическим теплом от меня. Да? Я достаточно объемный такой мужчина, да, и тепло исторгаю. Достаточно, да, чтобы согреть своего малыша. Вот он это буквально 3-5 минут было. Потом все, собрался мальчишка. Так, где мой рюкзак, где моя сменка? Раз-раз, и пошел в школу. И моя жена говорит, вот он как вышел из подъезда, как будто вот какая-то кнопка, рубильник у него включился, все, он включился и пошел в процесс. Но можно было бы замкнуть ребенка, надорвать его, сломить его, построить его и напрячь его и так далее. Конечно, мы взрослые, мы можем напугать ребенка, и он как собачка, как натренированное какое-то вот существо, он будет выполнять ту команду, которую мы от него требуем. Он замкнется и сделает то, что мы хотим. Сиди, молчи, иди, стой, ну и так далее. То есть вот такие повелительные глаголы, которые мы обычно используем, чтобы воспитывать наших детей.
У нас есть сообщение от Ленары, мне кажется, очень хорошее. Значит, почему любовь важна, да, родительская? Потому что она закладывает фундамент будущей способности любить в детях, придает им уверенности и помогает формировать свое «я». То есть, когда мы любим своего ребенка, мы помогаем ему, в принципе, понять, как это любить, и помогаем ему быть уверенным и формировать свое «я».
Да, я согласен абсолютно, потому что, когда мы любим своего ребенка, то есть, вот понимаете, во-первых, мы даем ему уверенность. Он чувствует уверенность в самом себе, что он это может. Потому что это человеческое, материнское, родительское, отцовское тепло, которое мы ему даем, то есть оно помогает ему быть уверенным в завтрашнем дне, уверенно поступать в той или иной ситуации. Но представьте, что вы ребенка постоянно ругаете, но, например, вы хотите, чтобы он у вас был отличником, а он не может быть отличником. Ну, потому что в силу того, такой, какой он есть, вот, но он не математик у вас. Да? Вот у нас, например, у старшего трудности с геометрией, с пространственным мышлением. И когда я начал знакомиться с геометрией 7 класса, я понял, что у меня тоже трудности. Ну, правда, трудности. Я понял, что я задачки в 7 классе что-то без посторонней помощи решить не могу. Такой взрослый дядя в очках вроде создает впечатление грамотного человека, а задачку геометрии за 7 класс – ему слабо решить. И, по всей видимости, это какая-то наследственная такая стезя, в которую вошел мой старший сын. Ну ожидания-то могут быть, конечно, но я это понимаю, и поэтому я не буду от него требовать, я не буду его, брать за грудки и вести его на пятерку и так далее. Конечно, мне нужно помочь ему, да, с дисциплиной, с тем, чтобы он выполнял уроки. Но опять нужна любовь. Нужна любовь, а не нужно вот это вот, как сказать, не нужно ребенка подвешивать за ноги. Помните, как кот Базили, Лиса Алиса, они подвесили Буратино для того, чтобы из него выпали 5 золотых. Вот иногда мы применяем такие способы для того, чтобы вот эти вот 5 золотых, как продукт нашего воздействия на ребенка, чтобы они обязательно из него выскочили. Я думаю, что это не тот метод. Конечно, дисциплина нужна, и у нас достаточно много эфиров. Вы можете их все прослушать, просмотреть даже при желании. Но это немножко другое. Вот без любви, как пел когда-то водовоз в фильме «Волга-Волга», и не туда, и не сюда.
Можно ли тогда сказать, что родительская любовь для ребенка это как некоторый фундамент, на котором он стоит и может спокойно развиваться, не переживая ни о чем?
Я думаю, это сказать не можно, а нужно об этом сказать, потому что взаимоотношения вообще вот и так или иначе, что мы делаем, когда мы воспитываем своего ребенка? Так или иначе мы закладываем фундамент взаимоотношений, и взаимоотношения они строятся на любви. Потому что ребенок должен, вот когда мы любим ребенка, когда мы даем ему вот эту безопасность наших отношений, то есть он когда вот дома мы ему даем, с нами он в безопасности находит, он получает эту любовь, тем самым мы не расслабляем его, как некоторые думают, а тем самым мы укрепляем его. То есть ребенок становится более увереннее в себе. То есть ребенок не чувствует себя одиноким, то есть не начинает в нем формироваться достаточно много-много комплексов, которые потом он будет пожинать и на основании их строить свою жизнь. Вот недостаток любви, он рождает очень и очень много комплексов. А вот избыток любви, мне кажется, что любви ее не может быть много.
Вот подождите, сейчас...
Это не любовь. Нет, это же не любовь. Избалованность — это не любовь, это что-то другое.
Давайте тогда определимся, что такое любовь. Вот родительская любовь — это что?
Родительская любовь — это когда родительская любовь — это когда когда взрослый уделяет ребенку внимание, когда он разговаривает с ним, когда он принимает его, когда он, как я уже сказал, когда он обнимает его, когда он вникает в проблемы его, когда он проходит какой-то определенный путь жизни вместе с ним. Вот это любовь. А когда родитель компенсирует свою нехватку времени подарками, и когда, например, хорошо, тебе исполняется 8 лет, и я сейчас куплю тебе все, что ты хочешь. Ребенок что-то хочет, он приносит, притаскивает ему этот подарок, и извини, сейчас мне сейчас некогда, сейчас тебе гаджет, тебе еще один гаджет, еще что-то тебе, вот это, и делай все, что хочешь. Нет. И дело в том, что ведь любовь — это еще и дисциплина, в конце концов. Когда ребенок знает границы, когда мы учим его этим границам, и мы ему растолковываем, что хорошо, что плохо. Когда он понимает, что вот этот поступок, он совершает какой-то поступок. Он совершает поступок. Например, я узнал о том, что мой старший, который, когда ему было 13, он попробовал покурить. То есть там на даче, там у них такая компашка была. И оказывается, он там пробовал курить. Какая реакция нужна? То есть я должен взять мечку.
Моя реакция вам нужна.
Какая вот реакция? Это нужно.
Не праздновать уж буду точно.
Нет, понятно, нужно допытать, нужно там как-то нажать и так далее.
Есть правильный ответ, а есть импульсивный. Вам какой?
Правильный, конечно, ответ. Импульсивный.
А где силы-то на него, где взять на этот правильный ответ?
Это другой вопрос, потому что, помнишь, в начале программы мы с тобой начали говорить с чего? С внутреннего отношения с самим собой. И вот когда есть это правильное внутреннее отношение с самим собой, когда я нахожусь, используем это слово «гармония», в мире с самим собой, тогда мы кидаться на другого человека не будем, нам тем более на своего собственного ребенка, и кусать его не будем. Ты же помнишь эту песню, из мультика «Пластилиновая ворона»: собака бывает кусачая только от жизни собачьей. Если у нас есть жизнь собачья, то и мы детей своих будем кусать. И обычно мы кусаем тех, кто не защищен, слабее нас. Мы устроим. И больше всего достается нашим детям. Если у нас неудачи на работе, если мы поругались там своими друзьями, если мы поругались со своими родителями, с бабушками и дедушками, кого мы будем, на ком мы зло срываем? Кто попадается под руку, незащищенных, это наши дети. Почему? Потому что мы уязвимы, потому что у нас есть комплексы, и там много-много может быть чего. И поэтому нужно разбираться сначала с самим собой. И когда у меня мир с самим собой, тогда я прихожу с этим миром к своему собственному ребенку и разбираю ту проблему, которая у него есть. Например, по поводу курения или по поводу влюбленности. Это же тоже интересно, ведь я так прекрасно же понимаю, что подросткам, даже не только подросткам, но детям свойственно влюбляться в кого-то. Они же смотрят какие-то сериалы параллельно с взрослыми, какой-нибудь, я не знаю, там, какие сейчас сериалы есть про любовь, мыльные, мексиканские какие-нибудь.
Слушайте, не знаю.
Ну, что-то там родители же смотрят периодически. Мама смотрит, телевизор же не выключается на кухне. Мама, когда готовит, когда завтракает, обедает и ужинает, идет сериал «След», например, сериал. Ну, это он там, конечно, или еще какой-то, «Боронина», например. Да, и там какая-то вот эта вот катавасия идет. И дети это впитывают в себя, и потом они что-то проецируют. Они влюбились, у них там чувства настоящие появились. И вы тут.
Да мы даже в детском садике влюблялись, я вас умоляю.
Ну, смотри, здесь реакция родителя на детский сад — это одна реакция. Реакция на подростковый период — это другая реакция. А девушка, которая влюбилась в 25 лет — это следующая реакция. Если родители будут так же относиться к тебе, да, в частности, который 25 лет, он будет относиться как к детскому саду и будет говорить, да, ну, это что-то не так.
У нас комментарии есть, давайте почитаем. Так, давайте объединю их в группу комментов. И, кстати, у меня тоже такой был вопрос, что делать, если ты не знаешь, как любить, и ты не умеешь любить ребенка. Но вот что нам пишут. Наталья пишет, если не любишь себя, следовательно, не можешь любить своего ребенка. Потом Жанна спрашивает, если давать нечего, недолюбленная, травмированная мать, бабушки, дедушки не наполнили, нечем было, долг был, одели, обули, накормили, и все, а эмоционально были недоступны, то что в таком случае делать? Вот такой комплексный вопрос.
Ну, как? Мои хорошие, но то, что вы начали задаваться этим вопросом, то, что вы это обозначили, это уже первый шаг к тому, чтобы начать восполнять самого себя. Понимаете, вот так интересно бывает, что если у людей чего-то не хватает, то, если мне не хватает кислорода, я еще буду этот кислород кому-то отдавать, но так или иначе я задохнусь. То же самое здесь. Вот если вы понимаете, что, вы недолюбленные, у вас вот это, нужно заняться самим, понятно, ребенка сейчас никуда не денешься, в ссылку не отправишь. Это понятно. Но если вы понимаете, что у вас проблема с чем-то конкретно, с непрощением родителей, например, или у вас проблема с тем, что вы не воспринимаете самого себя, вы считаете себя уродиной, страшной, бестолковой, какой-то угловатой и так далее, неспособной, нужно сесть и принять решение. Так. Вот так, как сейчас я себя воспринимаю, я не должна себя воспринимать, потому что ведь дело все в том, что если вы себя так воспринимаете, то вольно или невольно, осознанно или неосознанно, вот в это отношение к самой себе вы передаете это отношение своему ребенку. И не удивляйтесь тому, что через какой-то промежуток времени ваш ребенок будет относиться к вам так же, как вы относитесь к себе. Если вы себя не уважаете, то тогда ваш ребенок тоже будет не уважать вас, потому что он видит, как вы относитесь к самой себе, в ваших поступках, в принятиях решений, в отношении с какими-то близкими людьми, значимыми для вас. Понимаете? И это очень важно. Поэтому я и говорю, для того, чтобы выправить свое отношение любви к детям, вам нужно разобраться с самим собой. Вообще, что с вами происходит? Вот возьмите стул, возьмите его, поставьте перед зеркалом и поговорите с собой, скажите, здравствуйте, меня там зовут Юрий Пожидаев. Юрий Пожидаев, как ты относишься ко мне? Вот поговорите, это же не сумасшествие, я вас уверяю. Поговорите и с самим собой, задайте себе этот вопрос, как вы относитесь. Да? Проанализируйте, отрефлексируйте, поймите, осознайте, погрузитесь на глубину, уделите себе это время. И потом, когда вы это поймете, в каких областях вам нужно работать, давайте выравнивать. Но если у вас там проблемы с весом, у вас проблемы там с дикцией, я не знаю, у вас самооценка еще с чем-либо, ну давайте повышать, давайте заниматься, давайте какие-то решения принимать, давайте двигаться, а не жаловаться, потому что вот это откладывание, вот этот любимый термин, который сейчас говорят практически все молодые люди, прокрастинация, такой модный вот этот термин, прокрастинация. Да. Вот мы прокрастинируем, и вот мы откладываем. Ну, мне хочется это слово такое пацанское сказать, харе, прокрастинировать. Давайте вот сегодня вторник, не с понедельника начинать, а со вторника. Берите тетрадку, берите стул, берите зеркало и начните что-то делать для себя. И опять же, если вы любите своего ребенка, если вы так заявляете, то вы его не любите, если вы не любите себя. или вы любите, значит, его неправильно. Потому что если вы не уважаете себя, то, ну, наверное, вы передадите это неуважение ребенку к самому себе. Ну, вот, вот так это устроено. Вот вы должны это понимать.
На эту тему еще у нас есть два комментария. Жанна тоже написала, что есть примеры, хорошо, там, если мать признает факт, что не любит ребенка и готова с этим работать. Но не все готовы, в том числе увидеть, что любви нет, потому что нет ресурсов на себя. И еще один комментарий от слушателя, который подписался Тоу. Невозможно отдать то, чего у тебя нет, делать то, что тебе не свойственно. Это насиловать себя. А будет ли от этого ребенку лучше? И так уже многие считают, что с рождением ребенка жизнь заканчивается, и детей иметь не хотят. Нужно жить наилучшим образом для себя, тогда и ребенку будет максимально хорошо в предложенных условиях.
Давайте мы поговорим по поводу ресурсов, а потом перейдем к второму сообщению. Да. По поводу ресурсов на самого себя. Вы знаете, мы очень часто живем в таких громадных заблуждениях, потому что лень впереди планеты всей. И потому что нам кажется, что вот, ну, вот смотрите, мы приходим с работы, и нам лень что-то готовить, нам лень... Ну, вот мы приходим, мы устали, и поэтому мы включаем кнопку телевизора, мы включаем какую-то программу, и мы говорим, я отдыхаю. Я смотрю телевизор, я отдыхаю. И поэтому я говорю, слушайте, когда вы смотрите телевизор, вы не отдыхаете. Потому что у вас голова чем-то забита, вы пытаетесь в эту голову забитую еще поместить какие-то новости, какие-то фильмы, какие-то эмоции, какие-то переживания и так далее. Вам нужно взять себя и выключить все и пойти на прогулку. Просто пройти 1,5 километра, подышать, посмотреть на деревья, может быть, листья собрать какой-то, букет из чего-то, ну, не знаю, какими-то вещами заняться. Поэтому, когда мы говорим о том, что у нас нет ресурса, на самом деле это неправда, в которой мы пытаемся. Мы пытаемся чаще всего себя оправдать и найти какие-то, ну, оправдательные аргументы для того, чтобы защитить себя и сказать, у меня нет ресурсов. Это неправда. Если остановиться и посмотреть, ресурсы обязательно найдется. Я по своей собственной жизни знаю. Если мне лень, и я нахожу 1000 аргументов, я себя обманываю, вы даже не знаете, филигранно, комар носа не подточит, если я что-то вот не очень хочу. И знаете, удивительная вещь, что мы знаем правильный ответ, и мы знаем, как поступать. Но мы не хотим, потому что нам же напрягаться, а напрягаться нам не свойственно. Это то же самое, если я хочу себе плоский живот, но я прекрасно понимаю, что для того, чтобы у меня был плоский живот и чтобы у меня не было лишнего веса, мне нужно напрягаться. А напрягаться я не хочу. И поэтому лучше я себе куплю, как есть такие пояса на батарейках, чтобы они там вибрировали, и чтобы у меня, пока я еду в электричке, у меня живот вибрировал, и у меня 6 кубиков образовалось. И поэтому я однажды купил не такой пояс, купил себе утягивающий пояс, там все остальное. Жарко не могу, все чешется, все остальное и тому подобное. Даже это терпеть сложно, понимаете? И поэтому нужно усилие над самим собой. Вообще для того, чтобы достигнуть какого-то результата, например, выучить английский язык, привести себя в порядок. Даже для того, чтобы у женщины были ногти в порядке, нужно себя поднять и сходить к маникюрше куда-то, да, дать ей ногти, чтобы она тебе их перекрасила, там, что там с ними что-то сделала, или брови привела в порядок, да, слава богу, что мне это делать не надо. Хотя удивительное дело, почему-то брови колосятся, как их нужно постоянно постригать, потому что что-то...
Слушайте, подождите, да, про брови я поняла, подождите, но ведь не всегда так, как вы говорите, я понимаю, что да, мы живем в заблуждении, что есть лень, что прокрастинируем, обманываем себя. Но есть ведь действительно ситуация, когда у человека нет сил. Может быть, там депрессия. Может быть, там какая-то апатия, понимаете?
Как
разобраться в таком случае? Вот сейчас вас наслушаются, побегут что-то делать, а понятно, что там сил нету, а человек в депрессии. Или наоборот.
Нет, ну когда у человека вообще нет сил ни на что, по всей видимости, это уже достаточно серьезный сигнал, чтобы обратиться за квалифицированной помощь, тогда нужно пойти к психологу, тогда нужно пойти к неврологу или куда. Ну, потому что не всегда, когда нет сил, это только лишь психологическая проблема. Это может быть эндокринолог нужен. И поэтому нужно знать определенные анализы, да, как щитовидка, она работает или не работает. Потому что есть определенные железы, да, есть, ну, как, органы, да, которые влияют на наше настроение и влияют на нашу силу. Может быть, там проблемы в чем-то вообще в организме. Может быть, есть опухоль какая-то, может быть, еще что-либо. Поэтому здоровьем-то нужно заниматься своим психологическим, эмоциональным здоровьем, физическим здоровьем. И поэтому тогда нужно идти. Если я прихожу, у меня сил нет, у меня вообще настроения нет, вообще ничего не могу, вообще встать с кровати не могу. Ну тогда, простите, тогда же нужно принять какой-то шаг для того, чтобы помочь самому себе. А у вас еще дети. И вас это очень сильно расстраивает, потому что вы понимаете, что ресурса нет никакого человеческого у вас, да, эмоционального, физического. Вас это очень сильно расстраивает, поэтому, естественно, что нужно обратиться тогда за помощью. А как по-другому? Потому что, ну как она, сила-то она не придет ниоткуда, никто вас не поднимет и ничего с вами не сделает, если вы сами не откроете дверь, через которую вам помогут.
Сейчас вернемся еще к теме нашего эфира, но у нас есть вопрос от Анны. Она спрашивает, и мне тоже интересно, как же вы все-таки отреагировали на курение в 13 лет?
Как я? Ну, я начал разговаривать об этом. Я начал спрашивать так. Я говорю, я уже узнал, что у тебя этот был опыт. Он сказал, да нет, пап. Не, он начал говорить о том, что, пап, я не помню. Я говорю, надо же. Не помнишь. Как это ты не помнишь? Ну, во-первых, ты это делаешь без агрессии. Понятно, что дети пробуют что-то, и потом ты начинаешь расспрашивать, при каких обстоятельствах это было. Так, как это произошло? Расскажи, мне просто интересно, как это вообще, где это произошло, как это произошло и так далее. Когда ребенок первые 1-2 минуты понимает, что сейчас не будет ремень, там что-то...
Не будет порки?
Не будет порки, не будет пушдауна такого, когда вот сейчас папа там начнет меня ругать, душить и все остальное. И он начинает вспоминать, он начинает тебе об этом рассказывать. Когда он тебе рассказал, когда он с тебе расположился и так далее, когда, условно говоря, он настроил свой мозг для того, чтобы воспринимать информацию, и потом мы начинаем говорить про курение. Что такое курение? Почему я не курю, например, и так далее, и тому подобное. Да? Потому что ведь сейчас же есть альтернативные всевозможные курительные там штуки, да, вот.
Айкосы, да-да-да, вот это.
Да-да, которые. И ты начинаешь ему говорить об этом. Слушай, ну если ты хочешь еще раз попробовать, давай вместе. Я готов тебе купить сигарету. Давай пойдем сейчас, выберем самый красивый, какой тебе нравится. И давай, ты попробуешь. Мне просто интересно, как ты это делаешь и так далее. И он так посмотрел на меня и говорит, да нет, пап, я больше не буду. Мне не понравилось на самом деле. Все, гештальт закрыт. Мы поговорили об этом. Мы поговорили об этом, то есть он это попробовал, я об этом узнал, он знает мою реакцию. И следующий момент, о чем я говорю, слушай, когда ты в следующий раз тебе что-то предложит, ты что-то захочешь попробовать, ты меня спроси об этом, что я думаю об этом. Давай с тобой поговорим, потом примем решение, и если это нормально, ты это будешь пробовать. Ведь для нас самое важное что? Для нас самое важное создать в его сознании, в его мышлении алгоритм действия. А как бы правильный алгоритм действия – это когда ребенок сталкивается с какой-то незнакомой штукой, которую он не знает, хорошая она или плохая, чтобы он сказал, подождите, я в этом не буду участвовать, мне нужно там, папу спросить, а вообще хорошо или это плохо. И когда папа скажет, я не против и так далее. Но мы ему могут сказать, да чего там, то есть, нет. И вот здесь вот, понимаете, вот здесь очень важно наладить эту коммуникацию с ним. И вот он приходит и говорит, слушай, пап, зовут туда. Что думаешь по этому поводу? Давай поговорим с тобой об этом.
Подождите. Понимаете? Это же закладывается гораздо раньше, чем в подростковом возрасте. Мы с вами говорили это не так давно в каком-то эфире.
Это закладывается
эфире.
Раньше, но нет, это поддерживается.
Это в самом детстве, да.
Конечно. Это поддерживается в подростковом возрасте тоже. Потому что в подростковом возрасте референтная группа становится более значимой. И здесь, вы понимаете, здесь очень важно, понятно, что сверстники становятся более значимыми, и здесь важно, чтобы вы где-то вот, ну, были рядом, чтобы вы не отдали на откуп все вот сверстникам, чтобы вы были рядом, и чтобы вы маячили, чтобы вы напоминали о себе и говорили, я папа, я за себя несу ответственность, и мне интересна твоя жизнь. Вот, например...
Подождите. А если в детстве не получилось заложить вот этого механизма? Потому что мы с вами о чем говорили, да? Что ребенок приносит какое-то, например, слово ругательное, матерное, да? И реакция родителя какая? Ты что, замолчи! Шлёп по губам там, да? И все, и у ребенка складывается какой алгоритм, как вы сказали? Я новое ничего родителям приносить не буду, они меня бьют, там, да? Или они там кричат. А тут, значит, мы в подростковом возрасте пытаемся, значит, доверительные отношения наладить. Но мне кажется, что на таком фундаменте это не получится сделать. Если в детстве были вот такие реакции, да, от родителя, то во взрослом возрасте, ну, не стоит ждать чего-то другого. А как в таком случае быть?
Ну, в любом случае, когда ребенок уже подросток, он уже, понимаете, он уже не ребенок. И я вот смотрю, как он реагирует на маму, на мою жену. И естественно, что он порой он отстаивает свое право и свою свободу. Иногда он говорит: так, у меня есть паспорт, а мне уже 14 лет, мне скоро будет 15.
Последний... Нет, ну это похвально.
Да, последний раз он говорил мне: а я на это имею право, и так далее. То есть он маячит, он постоянно сигналит о том, что в принципе, что вот таким, как вам сказать, вот таким способом сверху говорить, что я так сказал, поэтому ты так будешь делать. Понятно, что в любом случае, да, родитель главный, он устанавливает правила, но как это доносится? Вот здесь вот очень, это принципиальная разница, как мы доносим это для детей. Если мы это доносим для детей, я сказал, и все отжались, то, понимаете, да, он при вас будет отжиматься, но когда вас не будет рядом, он будет делать то, что он хочет. И он не будет анализировать. Вот для меня самое главное, чтобы мой сын, мои дети, там, ну, с кем я работаю, чтобы у них сформировалось свое собственное аналитическое мышление, чтобы они научились правильно принимать решения, чтобы они научились рефлексировать, чтобы у них вот этот механизм, как мы говорили, алгоритм сейчас, чтобы он у них был сформирован. Понимаешь, чтобы у них этот был фильтр некий. Подождите.
Это как его сформировать, вот этот алгоритм?
Мы начинаем. Ну, опять, детство упущено, но опять, я всегда за то, чтобы родители не опускали руки. Потому что любовь, о чем мы сегодня говорим, мы же сегодня говорим о том, что детей нужно любить, и продолжать их принимать. Любовь — это вот, я бы так сказал, что это универсальный и один из единственных ключей, который помогает нам открыть сердце ребенка и достучаться до него. Понимаете, потому что, да, многие вещи упущены, но посредством любви, посредством принятия, посредством, когда, может быть, даже в некоторых моментах, когда ты становишься чуть-чуть ниже, да, ребенка, когда ты говоришь: ну, слушай, ну, ты меня научи чему-то, ты, вот это вот, не то, что ты заигрываешь с ним, нет, когда ты вот встаешь в позицию, ну, в такую позицию, ну, не защищающуюся, да, не давлеющую позицию, когда ты абсолютно обезоружен и раскрыт перед ним. И вот тогда ребенок начинает слушаться. Тогда он начинает прислушиваться к тебе. Тогда он постепенно открывает свое сердце. Ведь не до любовь, что она делает. Она, как он, условно говоря, она блокирует двери сердца, и ребенок не пускает тебя, он не прислушивается к тебе. Он живет совершенно параллельной жизнью. Он может быть послушный, он может хорошо учиться, он может там, ну, делать то, что ты хочешь от него. Но у него есть параллельная жизнь. И эти параллельные жизни, ну, они пока вместе, пока он зависит от тебя. Но как только у него будет возможность куда-то свинтить, он свинтит. И потом ты будешь задаваться вопросом: а что случилось? Вроде бы у нас все было нормально. Да нет, не было нормально, потому что жизни-то были параллельные. Это, они не пересекались, там не было чего-то общности, там не было вот этих разговоров таких вот негативных, связывающихся между собой.
У нас есть еще комментарии. Сейчас вернемся к теме. Я просто хочу Татьяне ответить. Вот она спрашивает: я все-таки до конца не могу понять, как не вырастить этакое комнатное растение вместо мужчины, который способен завоевывать место в социуме. Татьяна, дорогая, вот прям вы попали в точку, потому что, открываю график наш, значит, 15 сентября, следующий вторник, у нас тема эфира «Как воспитать мужчину». Вот поэтому подключайтесь, если вы нас слышите, следующий вторник — это вот туда. Так, а значит, что касается нашей темы эфира, мы обсудили, что чувствует ребенок, да, что, как, почему для него важна родительская любовь. И мы обсудили, что делать, если ты не можешь любить или тебе кажется, что ты не можешь любить, у тебя нет на это ресурсов. И вот теперь у нас есть сообщения такие: а как понять, где грань? Мы любим или мы балуем? И вот такое еще сообщение. Возможен еще вариант благополучного исхода, если родитель умеет любить и дает много любви ребенку, он должен еще быть счастливо реализован в социуме, чтобы не произошло прилипание и стремление к комфорту, а-ля жизнь в мамкиной утробе. Ну, вот Ну, про ребенка, то, что ребенок, да. получается, должен быть еще счастливо реализован в социуме.
Мощные такие глобальные вопросы, мне кажется, на 3 часа про каждый вопрос.
Ну, тема такая.
Первый вопрос, какой, напомни мне, пожалуйста. Какой
был? Они оба об одном и том же. Как любить, но не перелюбить, чтобы вот не вырастить избалованных?
А почему? Первый вопрос, почему вы об этом переживаете? Ответьте себе на него. Вы считаете, что вы перелюбливаете ребенка? Если вы считаете, что вы перелюбливаете ребенка, в чем это выражается? Что это значит? Потому что это что значит? Вы слишком ему много позволяете? Вот это нужно понять, определить вашу терминологию. То есть, понимаете, вот смотрите, ведь любить ребенка – это не значит исключить дисциплину из его жизни. Это значит, что он должен, например, у вас ложиться в 11 часов и не прятаться под подушку гаджета, он должен высыпаться, спать 8 часов и так далее. Это значит, что он должен учить уроки и так далее.
Подождите. Может быть, есть страх обидеть ребенка или оттолкнуть ребенка посредством того, что ты ему что-то запретишь или как-то на него надавишь? Конечно. И родитель такой балансирует, а как бы мне продолжать любить, но при этом, чтобы ребенок вырос самостоятельным и понимал, что к чему вообще в жизни.
Любить ребенка — это не значит исключить дисциплину из его жизни. Любить...
Я понимаю, страх как убрать. Нет. Ребенок же будет обижаться на тебя за то, что ты от него...
Если вы упустили эту возможность, если вы очень, очень такая или такой, если вы очень такой вязкий и так далее, вы позволяете... Понимаете, вы очень многое зависит от нашего настроения. Вообще воспитательный процесс не должен зависеть от нашего настроения. Если это очень сложно, я понимаю, что это очень сложно, понимаете? То есть у вас сейчас хорошее настроение, поэтому ребенок у вас играет какие-то игрульки, пока ему играется, пока у него глаза не закрылись. А если у вас плохое настроение, вы начинаете с него срываться. Поэтому все зависит от вас, понимаете? Есть очень, как бы, вот я всегда боюсь универсальных каких-то советов, потому что это очень все точечно достаточно. Да? Какие у вас отношения с ребенком? Если вы боитесь... Если вы боитесь наказывать ребенка, тогда это же проблема, это ваша, а не его. Это ваша проблема, надо с вами разбираться, почему вы этого боитесь, почему вы его боитесь перелюбить. Поэтому я и говорю, что любви много не бывает. Потому что любви много не бывает. Но опять, ведь есть определенные конструкты, да, воспитания, в частности, дисциплина, взаимоотношения, уважение к взрослому. Мы тоже говорили об этом. Что любовь – это не значит, что ребенку, который 14 лет, может вам пинка маме дать или папе, да, при публичной, при всех, говорит, а, батяня, дать ему пинка, и говорит, да, что-то такое. Это не то, что понебратство, это такое неуважительное отношение. Оно должно присутствовать. Но при этом же есть любовь. И опять, почитайте про Дмитрия Лихачева, да, у него есть книжка об этом, интересно, он описывает это все. Да, и какой человек потом могучий вырос из всего из этого. И опять нужно разобраться, да, что у вас, почему вы боитесь. Вот опять, я боюсь, почему, чего я боюсь конкретно, и с этим нужно работать. Вот
нам еще. Татьяна написала, что у нее подруга такая, подруга постоянно в контакте с ребенком, она включена, понимает его с полуслова, но у нее большой страх сказать ребенку «нет». И сейчас, если я не ошибаюсь, про рефераты там что-то еще Татьяна написала. Да. У подруги ребенок вечно сидит на ней в плане дела не дела за него. Это написать реферат, помочь выполнить задание. Он знает, что мама придет и все разжует, и напрягаться не надо. И вот, наверное, на фоне такой подруги, может быть, страх уже у самой Татьяны возникает, а как не стать вот таким родителем? Ну и у подруги там тоже явно есть страх.
Нет, не нужно этого делать. Нужно за ребенка, мы же прекрасно понимаем, что ребенок должен, например, самостоятельно надевать на себя там вещи. То есть 18 лет ребенок берет, вы приходите к ребенку, ему
18 лет. Ребенок должен самостоятельно жить.
Рубашку, там, штаны, застегивать и так далее. Это само собой разумеющееся. То же самое здесь. Не нужно делать за ребенка рефераты, вы должны же это понимать. Потому что он привыкнет. Естественно, если за меня будут делать все, я тоже к этому привыкну. И я тоже этого не буду делать. И поэтому здесь, опять, согласно возрасту, вы же должны понимать, что даже есть, по-моему, даже некие таблицы определенные, что ребенок должен уметь в 1 год, в 2, в 3 и так далее. Но откройте, посмотрите. Понятно, с учетом индивидуальных особенностей. И если вы переживаете, да, за него, если вы боитесь, вы делаете, вас расстраивают оценки, опять оценки Это не надо о них переживать. Вы должны переживать о ребенке, не за оценки. Если невменяемая учительница, мало ли что там он запнулся, забыл, может быть, он не выспался и так далее, вы за эту оценку, вы за чего его гнобить-то? Вам же важны отношения с вашим ребенком. И не нужно делать за него то, что он должен делать там, свои 10 лет. Он должен 10 лет там, заправлять кровать, то все, 5-10 делать, вымазать с собой посуду, разогреть себе в микроволновке еду и так далее. Ну, если... Это не любовь, понимаете? Любовь это то качество, которое помогает ребенку в дальнейшем быть взрослым. Вот с этой стороны я поверну.
А многие путают любовь с заботой.
Нет, в таком случае. Нет, мы заботимся. Мы заботимся о своих детях, это понятно. Мы зарабатываем какие-то деньги и так далее. Но вы должны постепенно границы отодвигать от них, что мальчику 14 лет, он может уже в душе самостоятельно мыться. И не надо контролировать, как он вымыл уши. И все остальное делать. Или уже через какой-то промежуток времени вы должны, например, уже отказаться от проверки домашней работы. Должны уже прояснить ему, что учеба это твой выбор. Это твоя задача, ты учишься, тебе это надо, это не надо мне. И вот когда вы принимаете это решение, ослабляете контроль, тогда начинает ребенок включаться, потому что он понимает, что ему нужно куда-то идти работать, и вы говорите о том, что вот хорошо, вот есть работа дворника, посмотри, вот есть работа консьержа, есть работа водителя автобуса, есть вот это, есть вот такая работа, такая, вот смотри, куда ты хочешь идти учиться, ну, на кого, кем-то, быть консьержем хочешь? Тогда ты будешь получать консьержем. Ты будешь получать 18 тысяч там, или 15 тысяч в месяц. На эти 15 тысяч. И вы ему все это расписываете, все это... Вы разговариваете с ним как взрослым, и он понимает, так, наверное, я консьержем не буду. Наверное, что-то как-то... Наверное... А так, для того, чтобы это, нужно поступить. А для того, чтобы поступить, нужно проходной балл. А нужно, чтобы вот это. Мотивация должна родиться внутри. Помогите, чтобы у него внутренняя была мотивация. Не ваша внешняя, контролирующая, а внутренняя, тогда он достигнет чего-то. А иначе вы до пенсии будете, нет, до пенсии, до гробовой доски будете контролировать, и вы вместе с ним будете.
Вот этот эфир, наверное, стоит в таком случае показать подруге, потому что раз Татьяна спрашивает о подруге, то, наверное, совет больше ей подходит. Но все равно очень важные и полезные советы. Спасибо, Юрий. У нас не так много времени. Давайте я зачитаю еще одно сообщение и задам финальный вопрос. Значит, Любовь пишет: да, любовью закладывается будущая жизнь, но, к сожалению, не всем родителям это дано. Может быть, институт родительской любви вести в школе, а может, из детсада. Слушайте, ну, довольно комично. Можем все, конечно, на школу с детсадом перевесить. Но Юрий вот, кстати, уже ответил, да, по поводу дано-не дано. Тут нужно разобраться с собой. И финальный вопрос, Юрий, такой у меня. Вот у нас сейчас много людей нас увидело, да, послушало. И родитель задается вопросом: а я вообще люблю своего ребенка? Достаточно я его люблю или недостаточно? Как родителю понять, вот достаточно он любит или недолюбливает? Или, может быть, перелюбливает, не знаю. Как определить по качеству отношений с ребенком или как? Какие вот маркеры есть? На что опираться?
Ну, я думаю, что все зависит еще от возраста, конечно. Да. Если ребенку 3 года, это один маркер, если ему 14, это другой маркер. Но давайте возьмем 14-летнего. Когда ребенок обращается к вам за помощью, когда ребенку хочется с вами поговорить, когда ребенок включает вас в какое-то обсуждение, в какие-то процессы, значит, у вас есть отношения. Что такое любовь? Любовь — это взаимоотношения. И чем глубже у вас отношения, тем глубже у вас разговоры, тем, значит, у вас с любовью все нормально. Если этих разговоров нет, если школа, портфель, купили одежду, то все 5-10, накормить, одеть, то тогда там любви нет. Там есть просто параллельные жизни, о которых я сегодня говорил. Поэтому смотрите по уровню взаимоотношений. И чем старше становится ребенок, тем глубже становятся разговоры и взаимоотношения, тем они достаточно искренние, эти отношения, понимаете? Теплые эти отношения. Понятно, что с крохой, которому 3 года, вы же не будете говорить про базальные ганглии там, или про какое-то мироздание и так далее. Вы будете говорить совершенно на языке ребятенка. И я бы в данный такой короткий промежуток времени именно так бы вот дал такую, как вам сказать, дал такой именно маркер, насколько глубоко ваши отношения. И насколько ребенок, которому в частности 14 лет, он приходит к вам. Вот если вы его не будете звать, он идет к вам? Он идет к вам за помощью или нет? Если это, вот, например, в течение недели эксперимент проведите, он, кроме как поесть, где моя там пижама лежит, он у вас ни о чем не спрашивает, то, по всей видимости, ну, что-то не так с вашей любовью и с вашими взаимоотношениями. И поэтому тогда вы выходите на тропу построения взаимоотношений. Но помните о том, что когда вы строите взаимоотношения, там должно быть... исключаете крики, вы учитесь слушать ребенка, вы учитесь понимать ребенка, ну как ребенка, уже подростка, да, и выстраиваете постепенно эти взаимоотношения.
Все, Юрий подвел огромное резюме. Друзья, заканчиваем эфир. Спасибо огромное вам, Юрий, за такие ценные советы. Друзья, спасибо вам за ваши истории и комментарии, что остаетесь с нами. Будем на связи, скоро услышимся. Всем пока.
Всего доброго, до свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.